слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукал. Уже в это воскресенье в городе Злин в Моравии начнется 52-й международный фестиваль фильмов для детей и молодежи «Злин Фильм Фестивал». Во время смотра осуществится 341 киносеанс, во время которых зрители смогут посмотреть 248 игровых, мультипликационных и документальных фильмов из 49 стран мира. В конкурсной программе фестиваля 86 картин, которые традиционно будут бороться за премии фестиваля «Золотой башмачок» и «Приз Европа», учрежденные Министерством культуры Чехии, рассказывает Антон Каймаков.
В конкурсной программе фестиваля детского и молодежного кино в Злине могут принимать участие картины, снятые год или два года назад. В исключительных случаях, но уже вне конкурсной программы, зрителям бывают представлены и более старые фильмы.
Výjimkou je sekce, která se jmenuje Fokus na evropský film.
Исключением является секция «Фокус на европейское кино», в которой мы представляем национальную кинематографию той или иной страны. Ныне это Ирландия, в прошлом году было итальянское кино. В этой секции, наоборот, выбираются для показа и старые фильмы, чтобы зрители могли составить полное впечатление.
Уделали какую-то представу о той кинематографии, как таковой.
Говорит Марцела Догналова, который доверен подбор для фестиваля именно заграничных картин.
В первую очередь наш фестиваль предназначен детям и молодежи, поэтому мы и стараемся выбирать лучшие фильмы, снятые за последние два года, затрагивающие именно темы, близкие этой категории зрителя. Раньше фильмами для детей считались сказки, которых сегодня уже снимается мало. Принцип изменился, так как сдвинулись и возрастные категории. То, что раньше мы включали в секцию для молодежи, сегодня вы найдете в детской категории. Дети стали более развитыми и способны воспринимать то, что раньше вы оценили бы как рановато. Современные дети больше понимают и не хотят быть недооцененными. Ну а что касается выбора картин, и в первую очередь для конкурсной программы, то самым важным является художественный уровень фильмов, то, как автор отразил детский мир, какую историю выбрал. Мы хотим, чтобы в представленных фильмах детский и молодежный зритель себя нашел, чтобы дети понимали, о чем идет речь и чему-то научились.
Каким образом режиссеры, снимающие фильмы для детей и молодежи, ищут тропинку к своим зрителям? Выбирают развлекательный тон для картин или же наоборот углубляются в суть той или иной проблемы, сгущают краски?
По-разному. Например, в категории детских фильмов в этом году у нас в основном картины приключенческого характера. Авторы фильмов рассказывают о приключениях, которые с детьми могут случиться сегодня. В них присутствует очень сильная развлекательная составляющая, но при этом режиссеры не уходят от реальности, которая играет очень важную роль. Герои картин сталкиваются с теми же проблемами, что и современные дети. Это может быть расход родителей, трение в отношениях с друзьями, первое осознание сексуальности и так далее.
Проблемы приятельства, первого сеткания с сексуалитетом и так далее.
Отвечает Марцела Догналова, один из творцов программы международного фестиваля фильмов для детей и молодежи, который уже в 52-й раз проходит в чешском городе Злин. А почему сегодня кинематографисты столь мало внимания уделяют классическим сказкам? Из программы Злинского фестиваля этого года к разряду сказки можно, наверное, отнести лишь голландский фильм «Дик Тром» режиссера Арне Тоунена и чешскую картину «Синий тигр» Петра Оукропеца.
Оно то трохи зависит с тем, как свет выглядит сегодня, а чем дети занимаются.
Это связано с тем, как сегодня выглядит мир и чем дети интересуются. Сегодня сказки переместились в сферу фантазии. Вы хорошо знаете, какой успех имели фильмы о Гарри Поттере или Хроники Нарнии. В них есть приключенческий элемент, который раньше содержался и в сказках, но при этом все происходящее больше затрагивает реальность. Возможно, для самых маленьких важна именно классическая сказка, но как только дети подрастут и способны сесть к компьютеру, для них становится более интересной и притягивающей реальность сама по себе. Если кто-либо из режиссеров способен внедрить приключения в антураж реального мира, то он имеет больше шансов на успех у детской публики, чем тот, кто снял классическую сказку.
Какие фильмы вы в 2012 году выбрали для фестиваля детского и молодежного кино в Злине?
Я отвечаю за предварительный подбор европейских фильмов. Окончательный список утверждает директор фестиваля Петр Калига, а за мной главное слово остается в секции «Дебюты» — первые картины европейских режиссеров. Это очень интересная категория, которая отражает не только взгляд молодежного или детского окружения на своего сверстника и его положение в этом мире, но и то, каким образом этот человек способен с этим справиться. В секции «Дебют» в этот раз подобрались очень интересные фильмы, в том числе и документальные. Что касается конкурсной секции «Игровые фильмы для детей», то именно в нее входит уже упомянутая картина «Диктром» – фантазийный фильм, отличающийся широтой взгляда и юмором. Герои фильма в реальном свете сталкиваются с реальными проблемами, но одновременно картина балансирует на грани искусства и кича второсортного фильма, напоминая о стиле Тима Бёртона, когда картина уже потеряла серьезный характер, но еще не превратилась в пародию. Именно это и интересно. Но главное, что когда большинство выпускаемых картин содержат в себе насилие, жестокость, агрессию, этот фильм наполнен человечностью и любовью, и это очень важно. Этим он и ценен.
Že uprostřed těch filmů o násilí a problémech a depresích je velmi cenné.
Говорит Марцела Догналова. В программе 52-го международного фестиваля фильмов для детей и молодежи в городе Злин включены картины со всех концов света, в том числе, например, из Азербайджана, Эстонии, Литвы. В секции «Панорама» чешские зрители смогут познакомиться с азербайджанским детским фильмом «Бута» Ильгара Наджафа.
Это фильм, такой балладический příběh о ласце и снах.
Фильм «Баллада о любви и мечтаниях» — это картина, позволяющая глубже взглянуть на иную культуру, которая сильно отличается от фильмов, представленных в конкурсной программе. Он мне очень понравился. А для чешских зрителей он дает возможность как минимум познакомиться с проблемами и жизнью азербайджанских деревенских детей.
Доброе видеть, как живут, например, дети на весницы в Азербайджане.
Удачей Марцела Догналова считает и возможность показать зрителям фестиваля эстонско-украинский документальный фильм «Шахта номер 8» Марианы Кат.
Фильм о лесницы, где на покрае...
Это история деревни, где после краха экономики и закрытия шахт люди потеряли работу, а ныне, чтобы как-то заработать, сами добывают уголь и продают его. В одной семье остались брошенными мальчик Юра и две его сестры, о которых он заботится. Это настоящая история, которая после показа фильма в Украине произвела фурор, вызвала скандал. Никто об этом не знал, вернее, не интересовался, как живут люди в этой области. Когда вы смотрите фильм, у вас щемит сердце. Вы начинаете размышлять, насколько эти дети могут быть так отважны. Мальчик очень умный, он хотел бы открыть свое кафе, но вы видите, что у него абсолютно нет шансов. Я потом поинтересовалась у режиссера, какова же судьба этого мальчика. Режиссер мне написал, что благодаря картине Юра стал своеобразной звездой. При помощи благотворительных организаций он смог доучиться, но ныне снова работает в этой шахте, вероятно, нелегально. Это очень интересный документальный фильм, полный эмоций, способный растрогать человека.
Полный эмоций, а оправду, якобы, человека застрахнет.
В 2012 году, наконец-то, организаторам Злинского фестиваля удалось получить для конкурсного показа в секции «Дебют» литовскую картину «Анархия в Жимурнае» Саулюса Друнге. В прошлом году продюсеры отказались эту картину предоставить Чехии, так как она принимала участие в иных, более крупных фестивалях.
Režisér Saulius Drunga napsal i scénář a dostal za něj nějaké ocenění.
Режиссер Саулюс Друнге написал к этому фильму также и сценарий, за который получил премию. Непосредственно и фильм за истекший год был оценен рядом наград. В этом году я выбирала дебютные фильмы, в которых герои, молодые люди, оказываются в весьма сложных жизненных ситуациях, сталкиваются не только с семейными проблемами, но и с болезнями общества. История молодой, наивной деревенской девушки, переселившейся в крупный город, встретившейся с анархистами, близко подружившейся с одной из девушек из этой группы, а потом понявшей, что все на самом деле иначе, чем она себе представляла изначально, прекрасно вписался в нашу программу.
Это очень добрый фильм. Я очень рада, что его мамы оспонили то. Красиво попадаются. Мужчины, я очень зверяла, который летос.
Честно говоря, мне очень интересно, как завершится конкурс. В этом году все будет очень напряженно. И в прошлом году члены жюри мне говорили, что было очень сложно выбрать победителя среди дебютных фильмов. Было очень много сильных картин. В этом году ситуация подобная. Уровень фильмов почти равный. Интересно, как все получится.
Марцела Догналова не рискует делать каких-либо предположений по поводу окончательного решения жюри, но, судя по сказанному, ее личным фаворитом в секции «Дебют» Злинского фестиваля можно считать французско-украинскую картину Михаила Боганима «Земля забвения», рассказывающую об истории девушки, чью жизнь коренным образом изменила Чернобыльская катастрофа. Ее жених, пожарный, был вызван тушить огонь прямо со свадьбы, и она его больше никогда не видела.
Вези меня в лучку.
Куда?
Говорят, Одесса красивый город.
To je film, který mě vzal za srdce. Ještě jako taková osobní vložka, já jsem, když se stala ta černobylská nehoda.
Это фильм, который меня взял за сердце и вызвал личные воспоминания. Когда произошла чернобыльская трагедия, я была на 8-м месяце беременности, ждала рождения второй дочери. Когда произошла авария, мы с сыном были в отпуске в горах и на свежем воздухе принимали солнечные ванны. Мы тогда ничего не знали. Во время просмотра на меня нахлынули воспоминания.
Когда я сейчас увидела этот фильм, так мне это все грозно вернуло.
В лесу пожар. Меня вызывают.
На станции произошла авария. Нужно сообщить по радио, по телевизору, принять меры безопасности. Что конфиденциально, я не понимаю, но...
Стоп! Видите под дождь? Там опасно!
Ваш муж получил высокую дозу облучения.
Там су сцены, где вас мрази, где весничане, которые не су вубец о ничем информованы.
В фильме есть сцены, от которых у вас мороз по коже. Деревенские жители, которых никто ни о чем не информировал, наблюдают за прилетом вертолета, из которого начинают выпрыгивать мужчины в белых плащах, в противогазах и начинают какое-то опрыскивание. А когда люди начинают солдат спрашивать, что же случилось, при этом по привычке дотрагиваясь до них, солдаты кричат «Не трогайте нас!» Они их боятся. Это очень сильная сцена, и я еще параллельно переживала свои воспоминания. Мы же тоже не были информированы и не подозревали, какой кошмар на нас летит с неба. Эта сцена наполнена ощущением жестокости власти. Картина не драма в классическом смысле этого слова, а скорее эмоциональный взгляд на прошлое, на переживания людей, оказавшихся в этой страшной ситуации. Я думаю, что это один из лучших фильмов в программе нашего фестиваля.
A myslím si, že to je jeden z nejlepších filmů, které máme na festivalu.
Završuje Marcela Dohnalová.
C'était une ville moderne, la plus belle ville d'Ukraine. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit.
Il y a encore des gens qui travaillent ici?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl? Absinthe.
Традиционной частью нашей субботней программы является обзор чешских журналов, блогов и газет. Слово Катерине Прокофьевой.
Обзор прессы и блогов.
В эти дни все чешские газеты и журналы освещают тему под названием «Давид Рад». Журнал «Рефлекс» публикует на обложке его лицо, а журнал «Респект» предпочитает изобразить другого героя, Ленку Брадачеву, прокурора, которого теперь именуют чешским комиссаром Катани. Впервые столь видный и высокопоставленный политик был взят с поличным. 10-й день Рад находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Вот комментарий блогера ЖЖ под ником Остап, журналиста Остапа Кармоди. Давида Рата арестовали при получении взятки в 7 миллионов крон кэшем. Брали его 100 полицейских. Он точно входил в десятку самых влиятельных людей страны, а может и в пятерку. Влиятельные были, наверное, только президент, премьер-министр, министры иностранных дел и финансов. Это, наверное, первый в новейшей истории арест влиятельного чешского политика-коррупционера, да еще и действующего. Раньше даже и бывших не брали. Не припомню таких громких новостей где-то года с 89-го. Ну ладно, с 93-го, когда Чехословакия распалась, было все-таки круче. А вот мнение главного редактора журнала «Рефлекс» Ивана Гамшика. После скандала с Давидом Ратом мы все испытали чувство годливости от того, насколько прогнила система управления государством. Мы испытали также сомнения в том, что с самого начала после ноябрьского переворота наша страна находится в руках порядочных людей. Нас ведут плохие люди и не в том направлении. И тем не менее, давайте отпразднуем это. Такого масштаба скандала и обнаружения коррупционной грязи нужно отметить, потому что это еще один шаг к демократии. Это признак того, что система работает. Она выплевывает вредителя, и в итоге над ним все потешаются. Когда над тобой все смеются, это хуже, чем 5 лет исправительных работ. Мы не с луны упали, и мы все знаем, что в Чехии существует клуб неприкосновенных. До этой поры их мир был забаррикадирован, забронирован и недостижим для нас, простых смертных. Кормился он деньгами, в которых, по-видимому, никто не нуждается, деньгами, которые, по-видимому, никому не принадлежат. Моральные правила были отодвинуты на десятки километров от ориентиров порядочного поведения. Я позабочусь о том, чтобы тендер прошел как надо, ты мне решишь вопрос отобранных документов за вождение в нетрезвом виде. Приятель переведет проблематичные акции на дядю в Карибских островах. Фрустрация от того, что все об этом знают, но никто не может ничего изменить, была огромной. К счастью, как оказалось, это можно изменить. Первым звоночком для клуба неприкосновенных было отстранение от должности Мартина Романа. Когда запахло жареным в таком серьезном предприятии, как ЧЕС, лодку начало качать. Далее последовал распад партии «Дела общественные» и публичное обнаружение мафиозных практик Романа Янушика и Павла Бема. В случае Давида Рата еще много вопросов. Является ли Ленка Брадачева лицом молодого, неиспорченного коррупцией поколения государственных прокуроров и судей? А может, Рат слишком высунулся и его решила утопить сама правительственная партия? Злоупотребляет ли Рат депутатским иммунитетом или его случай реально политический? В принципе, все равно, что за этим стоит. Существенно для нас то, что грязь вышла на белый свет, ее все увидели, а действующий режим способен исправлять свои ошибки. Каждый скандал – это заслуга нашего постноябрьского развития, а не недостаток. Конец цитаты. К этому я добавлю, что турагентство Corrupt Tour Travel Agency предлагает альтернативный взгляд на столицу Чехии. Местные жители и туристы могут посетить места, где разворачивались крупнейшие в стране коррупционные скандалы. Основатель компании Петр Шоурек надеется не просто предложить развлекательные туры, но и привлечь интерес к широко распространенной проблеме коррупции.
В В рубрике «Исторические прогулки» мы поговорим о загадках так называемой Гейдрихиады, то есть событий, связанных с покушением на нацистского протектора Рейнхарда Гейдриха, которые не дают покоя историкам уже 70 лет. Слово Асе Чекановой.
Исторические прогулки.
В воскресенье 27 мая Чехия будет вспоминать об одном из самых доблестных, но одновременно трагических событий своей истории – покушение на рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. 70 лет прошло с тех пор, когда на крутом повороте в пражском районе Либень к открытому кабриолету протектора приблизились две фигуры – Ян Кубиш и Йозеф Габчик, заброшенные из Великобритании с целью убийства Гейдриха. В результате полученных ранений третий по значимости человек нацистской Германии скончался, и фашисты бросили все силы на розыск того, кто разделался с их главарем. Последовали расстрелы, сожжение деревень Лидица и Лежаки. 16 июня, благодаря предательству одного из участников диверсионной группы, фашисты узнали, где будут находиться парашютисты, и уже спустя два дня последовала расплата. В подвале православного храма Кирилла и Мефодия Габчик, Кубиш и пятеро их товарищей были расстреляны. Те, кто не пал в неравном бою, наложили на себя руки. По случаю круглой годовщины событий 1942 года в Праге организована масса мероприятий, посвященных покушению, как самому значимому акту сопротивления чехов нацизму. На Карловой площади в воскресенье откроется воссозданный в миниатюре концентрационный лагерь с колючей проволокой и надписью «Arbeit macht frei». В трех лагерных бараках будет работать выставка, посвященная событиям Гейдрихиады. Интересно, что и за десятилетия, которые историки посвятили исследованию темы покушения на гитлеровского наместника, они до сих пор не нашли ответы на все вопросы. Как подметил Милослав Яншик, автор книги «Антропоид против Гейдриха».
Прошло 70 лет, но мы еще не знаем всего, кое-что додумаем. Информация очень искажена, и правду еще только предстоит найти.
Страшливым способом, же. А та правда се аси буде гледати дал.
Писатель Яншик, еще будучи ребенком, начал интересоваться покушением на Гейдриха. Об этом и его самые ранние детские воспоминания.
Так я сам тим тематом поседлий, иначе это жить не да, власне, уж от детских
лет. Я этой темой одержим, иначе не скажешь, с детских лет. Во время тех трагических событий 1942 года мне шел шестой год, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для меня стала ночь с 27 на 28 мая, когда после покушения на Гейдриха по всей Праге начались обыски, поиск виновных. И я помню, как проснулся, а в моей комнате стоял немецкий солдат в каске и с винтовкой. А потом, позднее, мы слышали пулеметную стрельбу, которая доносилась со стороны улицы Эресловой. И вот такие воспоминания меня сопровождают всю жизнь.
Ну, просто такие воспоминки с собой несут целый живот.
Первый вопрос, который может задать человек, мало знакомый с ситуацией в протекторате Богемии и Моравии в 1942 году, но все-таки имеющий право на существование, почему покушение на Гейдриха осуществили парашютисты, присланные за границы, а не участники местного движения сопротивления?
Гейдрих, нет, как пришел, он сам так с тем посланием пришел. Окамжите...
Гейдрих сразу же, как приехал, начал террор, который Чехия до сих пор не переживала. Слепой террор с целью шокировать, запугать население. Он ввел военное положение, и оставшиеся антифашистские организации были практически полностью уничтожены. Репрессивный аппарат гестапо работал необычайно эффективно. Но если сравнивать, например, с Польшей, то там в движении сопротивления участвовало больше граждан. Люди с большей готовностью жертвовали собой, но, с другой стороны, там немецкое давление было еще более жестоким, чем у нас. Так или иначе, генерал Франтишек Муравец, глава разведывательного отделения в Лондоне, настаивал на покушении, ссылаясь на то, что в глазах британцев чешское антифашистское сопротивление было наименее активным в оккупированной Европе.
Наименее активней из целой этой оккупированной Европы.
говорит писатель Милосав Яншек. Историки посвятили немало трудов работе диверсионной группы, отправленной в Чехию из Великобритании с заданием уничтожить протектора. Как получилось, что главная задача была возложена именно на словака Йозефа Габчика и чеха Яна Кубиша? Почему в группу приняли будущих предателей Карла Чурду и Вильяма Герика? Все это подробно описано. Например, Йозефу Габчику сначала выделили другого напарника.
Kubiš se mnohým možná zdal takový až příliš rozvážný, takový moravák.
Kubiš mnohým казался слишком рассудительным. Он, хотя и не учился нигде, был умен от природы, не выпячивал своих достоинств. Но, как потом оказалось, в нужный момент он был человеком действия. Первоначально с Габчиком хотели отправить старшего сержанта Свободу, но тот поранился при прыжке с парашютом. И всем как-то сразу стало понятно, что Свобода не готов к заданию. И только тогда все прислушались к Габчику и дали ему в помощники Кубиша.
А прияли Кубиша яко его партняк.
Рассказывает Милослав Яншек. Он, кстати, с возмущением опровергает утверждение о том, что устранение Гейдриха было доверено непрофессионалам. Об этом упоминают немецкие авторы. Пан Яншек уверен, что чехословацкие военные Кубиш и Габчик были хорошо натренированы. Кроме того, они были опытными военными, участвовавшими в боях во Франции. Но... И в этом, возможно, кроется объяснение того, почему Йозеф Габчик не выстрелил в Гейдриха в час X, хотя у него было достаточно времени перезарядить автомат и вытащить пистолет, а ранил протектора уже Кубиш, бросивший бомбу. Парашютисты не были подготовлены к операции с психологической точки зрения.
Они сам пришли уделать террористическую акцию, забить.
Эти двое были посланы в Чехию с целью проведения, по сути, террористической акции – убийства наивысшего представителя нацистских оккупационных сил. Но как раз к такого рода операции они не были подготовлены. Их тренировали как членов элитного подразделения, предназначенного для выполнения особо тяжелых заданий, то есть действий в составе боевой единицы борьбы с военным противником.
Jeden z těch otazníků, které dodnes otazníky jsou, asi už otazníky zůstanou, je...
До сих пор остается вопросом, как вел себя Габчик после того, как его автомат дал осечку. Под пальто у него был пистолет, с которым Габчик умел обращаться, но неожиданно он стоял в 4 шагах от затормозившего автомобиля. Габчик в этот момент мог довершить начатое с помощью пистолета, но тут я ставлю вопрос, а справился ли Габчик с ситуацией на психологическом уровне? Его готовили к бою, а он стоял перед человеком, которого он должен был убить, смотрел ему в глаза. Сейчас подготовка террористов занимает и несколько лет, и именно психика, инстинктивное действие без размышлений и эмоций там играет ключевую роль, а не то, как человек обращается с оружием.
А правда эта психика? Там играет ключевую роль, не некое овладание зброей.
Заключает писатель Милосав Яншек. Исследователь и историк Ярослав Чванчара говорит и о других тайнах Гейдрихиады. Например, почему фашисты, уничтожившие семьи практически всех парашютистов, не тронули родственников словака Габчика? И куда делись головы Кубиша и Габчика, которые по замыслу фашистов должны были стать экспонатами музея криминологии в Берлине? Известно ли, что головы парашютистов в склянках с формальдегидом были отправлены поездом из Праги в южном направлении в конце апреля 45 года. Дальнейшая судьба грустного груза неизвестна, но Ярослав Чванчара не исключает, что головы до сих пор хранятся в одном из австрийских или немецких депозитариев.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Приглашаем также на наш интернет-сайт www.radio.cz. Здесь вы можете найти все наши программы в текстовом и аудиоформате. Ну и с пражской студии с вами уже прощается Либор Кукал. Всего доброго и хорошего вам настроения!